Сначала коротко об основных событиях. МИД Грузии выразил протест в связи с задержанием в Минске грузинских парламентариев. В Ингушетии подорван товарный состав с нефтью, жертв нет. В Белграде сегодня могут быть объявлены результаты токсикологической экспертизы, проведенной в связи со смертью Слободана Милошевича. МИД Грузии выразил протест в связи с задержанием в аэропорту Минска группы грузинских наблюдателей на президентских выборах в Белоруссии. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Грузинское дипломатическое ведомство характеризует произошедшее как полное беззаконие и попрание элементарных норм международного права. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал комичным заявление белорусских спецслужб о том, что граждане Грузии якобы готовили теракты в Белоруссии. Грузия все еще находится в ареале действия имперских сил. Это те силы, которые арестовывают наших депутатов и борются против демократических сил в Белоруссии. Те же силы устраивают беспорядки в Тбилиси, не пускают нас в Абхазию, заглушают в Южной Осетии передачи грузинского телевидения. Парламент Грузии в ближайшее время намерен выступить с чрезвычайным заявлением и обратиться к парламентам государств мира с призывом осудить действия белорусских властей. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Белоруссию сегодня намерена отправиться делегация Российского союза правых сил для мониторинга президентских выборов. Представители СПС на время поездки получили статус специальных корреспондентов партийной газеты «Правое дело». Международный трибунал в Гааге сегодня обнародует результаты токсикологической экспертизы, проведенной в связи со смертью Слободана Милошевича. Основной вопрос – что послужило причиной сердечного приступа, от которого он скончался. Между тем, в Белграде, в Музее революции, продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. Похороны пройдут в субботу в родном городе Милошевича Пожарец. Бывший югославский лидер скончался 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала. В Ингушетии подорваны железнодорожный состав с нефтью и подстанция сотовой связи. Жертв нет, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Жители ингушского города Карабулак были разбужены около 2 часов ночи мощным взрывом. Подрыв железнодорожного состава с нефтью произошел в 500 метрах от нефтяной базы «Ингойл». Поезд получил повреждения, однако ни один из 7 вагонов с рельс не сошел. Прибывшие на место происшествия взрывотехники обнаружили еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Оно обезврежено. По мнению экспертов, в случае второго подрыва вагоны с нефтью наверняка бы перевернулись. Примерно в 4:30 утра в селе Икажево была выведена из строя подстанция сотовой связи «Мегафон». Там сработало взрывное устройство, мощность которого, по предварительным данным, равняется 2,5 килограммам в тротиловом эквиваленте. В связи с этим в республике частично ограничена работа сотового оператора. Это не первый подобный случай. За последние полгода объекты, принадлежащие сотовой связи «Мегафон», были подорваны в Ингушетии 7 раз. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио Свобода. Новости.
Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны 2003 года. По данным военных, в ней участвуют более 1500 американских и иракских военнослужащих при поддержке 50 самолетов. Уже задержаны более 40 повстанцев. Операция проводится к северо-востоку от города Самара, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня. И это происшествие крайне обострило противостояние между шиитами и суннитами. Между тем, глава Высшего совета Ирана по национальной безопасности Али Лариджани заявил, что Тегеран согласен вступить в переговоры с Вашингтоном по поводу Ирака.
Американцы уже в течение некоторого времени предлагают провести с нами переговоры по этому поводу, поскольку США не в состоянии разрешить проблемы Ирака и нуждаются в обсуждении этих проблем с Ираном. Но мы, конечно, не верим этим словам американцев. Тем не менее, мы назначим наших людей для переговоров по Ираку, с тем, чтобы они смогли помочь будущему правительству этой страны в разрешении ее проблем.
Лариджани отметил, что и Ирак обращался к Тегерану с такой же просьбой. Иран дал согласие. Вашингтон неоднократно обвинял Тегеран во вмешательстве во внутренние дела Ирака, снабжении повстанцев оружием и засылке в Ирак своих агентов. Совет Безопасности ООН продолжает сегодня обсуждать ядерную программу Ирана. Пока 5 постоянных членов Совета не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Россия и Китай выступают против проекта резолюции, предложенного Великобританией, Францией и США. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила:
Иран бросил вызов международному сообществу, не желая остановить ядерные разработки, позволяющие создать оружие массового поражения. Больше того, он делает это под прикрытием договора о нераспространении ядерного оружия, постоянно лжет и, это очевидно, нарушает свои обязательства, не выполняя основных положений договора,
сказала Кондолиза Райс. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона тысяч студентов Сорбонны, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками. В разных городах Франции десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста против нового трудового законодательства. Полностью или частично парализована работа 60 из 84 университетов страны.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении два законопроекта об упрощении миграционного законодательства. Как отметил автор проектов, глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин, новая система позволит сократить нелегальную миграцию. Власти самопровозглашенной республики Приднестровье отказались участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной 3 марта. Тирасполь мотивировал свою позицию тем, что на встречу не были приглашены представители России. Консультации планировалось провести в четверг в Одессе. В Мексике проходит 4-й всемирный форум по проблемам воды. Тысячи экспертов и политиков обсуждают вопросы, связанные с охраной и разумным использованием водных ресурсов планеты. В мире более миллиарда человек испытывают недостаток в питьевой воде. Ежедневно от обезвоживания умирают 35 тысяч человек. В четверг в мексиканской столице прошла массовая демонстрация антиглобалистов, протестовавших против возможной приватизации водных ресурсов. Напомню основные новости к этому часу. МИД Грузии выразил протест в связи с задержанием в Минске депутатов парламента Грузии. В Ингушетии взорван товарный состав с нефтью и подстанция сотовой связи. Пострадавших нет.
С последними новостями на этот час вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. Государственная Дума России рассматривает сегодня в первом чтении два законопроекта об упрощении миграционного законодательства. МИД Белоруссии заявляет, что перед выборами регулируется доступ иностранцев на белорусскую территорию. Прибывающий сегодня в Москву глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу намерен предложить глубинное и перспективное стратегическое партнерство в энергетической сфере, а также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Государственная Дума России рассматривает сегодня в первом чтении два законопроекта об упрощении миграционного законодательства. Как отметили авторы проектов, новая система позволит сократить нелегальную миграцию. Сейчас в Государственной Думе находится корреспондент радио «Свобода» Олег Кусов. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Олег.
Добрый день, Михаил.
В чем суть этих проектов?
Как отмечают депутаты, иностранные граждане, проживающие в России, сталкиваются со множеством бюрократических правил. Без выполнения этих правил иностранцы не могут получить временную регистрацию для проживания в стране, не могут устроиться на работу. По мнению депутатов, подобных правил стало в России довольно много. Они существенно затрудняют жизнь человека, приехавшего в Россию из стран СНГ или других государств. Как показывает практика, обойти эти правила довольно легко при помощи коррупции, которая поразила всю российскую бюрократию. Новые законы, облегчающие жизнь и работу иностранцев в России, таким образом имеют антикоррупционную направленность, утверждают разработчики законопроектов. Но рассмотрение этих законопроектов не обойдется сегодня без споров. Это дал понять при обсуждении порядка работы пленарного заседания депутат Николай Павлов. Он вообще предложил снять эти законопроекты, которые, по его мнению, ликвидируют понятие нелегальной миграции. По словам депутата Павлова, закон меняет статус страны. Россия капитулирует как государство. Однако парламентарии не поддержали своего коллегу. Законопроекты остались в повестке дня. Их рассмотрение должно начаться примерно в 12:30. Михаил?
Спасибо, Олег. Продолжайте следить за развитием событий. Это был наш корреспондент Олег Кусов из Государственной Думы. Семь депутатов парламента Грузии, прибывших 16 марта в Минск для участия в мониторинге президентских выборов в качестве наблюдателей по линии ОБСЕ, были задержаны в аэропорту и, как предполагают аналитики, сегодня будут депортированы на родину. В четверг двум гражданам Польши было отказано во въезде в республику, которые направлялись в Минск в составе группы от ОБСЕ для наблюдения за ходом президентских выборов, рассказывает Игорь Корней.
16 марта в Минск для участия в мониторинге президентских выборов по мандату ОБСЕ направились 7 депутатов парламента Грузии. Однако, как и предупреждали накануне представители белорусских силовых органов, в аэропорту у наблюдателей начались проблемы. Как рассказал один из депутатов Ираклий Кавторадзе, сразу же по прибытии в Минск их задержали и доставили в закрытый терминал, где не давали общаться друг с другом. Кавторадзе отметил, что депутатам запретили пользоваться мобильными телефонами, и он смог позвонить в Тбилиси только после того, как представители грузинской делегации в категорической форме потребовали от белорусской службы безопасности аэропорта дать возможность хотя бы одному из депутатов связаться по телефону с Грузией. Кавторадзе при этом указал, что все то время, пока он говорил по телефону, рядом с ним находился представитель службы безопасности Белоруссии. Сами депутаты решения о депортации связываются с вчерашними заявлениями главы КГБ Белоруссии Степана Сухаренко, который рассказал о возбуждении уголовного дела по факту подготовки к теракту в Минске в день выборов. Среди тех, кто участвовал в подготовке белорусской оппозиции, председатель КГБ назвал некоторых граждан Грузии, в частности Георгия Таргамадзе, председателя комитета по безопасности грузинского парламента. Кроме того, в четверг двум гражданам Польши было отказано во въезде в Белоруссию. Войцех Бородич-Смолинский и Катаржина Квятковска направлялись в Минск в составе группы от ОБСЕ для наблюдения за ходом президентских выборов. Несмотря на то, что поляки имели все необходимые документы и соответствующее письмо от ОБСЕ, на железнодорожном вокзале в Бресте пограничники аннулировали их въездные визы и пересадили в поезд, направляющийся в Варшаву. По мнению Бородич-Смолинского, отказ во въезде связан с его работой в Центре международных исследований, а также с тем, что он является помощником евродепутата от Польши Януша Анышкевича. Согласно предварительной информации, в оформлении въездных документов отказано полутора десяткам зарубежных наблюдателей. Среди них 5 депутатов литовского сейма. Из 16 депутатов визы получили только 11. Накануне белорусские власти отказали во въезде в республику 3 краткосрочным наблюдателям от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. По требованию правоохранительных органов, Белоруссию покинули 6 граждан Швеции и 2 датчан, которые приехали для участия в наблюдении за выборами и мониторинге экзит. Полов. Не получили визы 7 членов делегации Европарламента, которые собирались наблюдать за президентскими выборами. Эта делегация вынуждена проводить наблюдения с территории сопредельных стран. Вчера в Минск прибыл руководитель миссии краткосрочных наблюдателей, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Элси Гастингс, с которым сразу же встретился министр иностранных дел Белоруссии Сергей Мартынов. Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, стороны обсудили вопросы наблюдения за президентскими выборами. В частности, белорусская сторона выразила озабоченность по поводу методов наблюдения за выборами, используемыми европейскими наблюдателями. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Представители Союза правых сил также заявили о том, что намерены в качестве наблюдателей присутствовать на президентских выборах в Белоруссии. И вместе с тем известно, что партия обращалась уже в Центр избирком и МИД Белоруссии с просьбой аккредитовать делегацию СПС в качестве иностранных наблюдателей, однако получила отказ, как говорят в СПС, по формальным основаниям. С лидером СПС Никитой Белых беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Официально наблюдателями по законодательству Беларуси могут быть только лица, которые получили официальное приглашение от некого ограниченного круга официальных органов Республики Беларусь. Соответственно, я как раз направил письмо в Центральную избирательную комиссию в Министерство иностранных дел и в посольство Беларуси с просьбой мне вот такое приглашение выдать. Я получил отказ. То есть в то же время это отнюдь там не означает, что я не могу просто как физическое лицо или как журналист, там аккредитованный при каком-то средстве массовой информации, приехать и наблюдать за этими выборами не в режиме там официального аккредитованного наблюдателя Центральной избирательной комиссии, а в режиме либо там журналиста, либо простого гражданина. То есть поэтому вот, собственно, в таком формате я еду.
В формате журналиста?
Да.
В Москву приезжали 2 претендента на президентское кресло в Белоруссии. Последний рассказывал, что ситуация в республике сейчас крайне нестабильная, и вполне возможно, что 19 марта будут народные волнения в Минске и вообще в республике. На ваш взгляд, вот сейчас в Белоруссии какова ситуация?
Я согласен с теми представителями, которые сказали, что если кто-то и будет виноват в том, что народ выйдет на улицы, то только действующая власть. То есть я уверен, что если никаких фактов там фальсификации не будет, то оснований для того, чтобы выходить на улицы у населения нет. Просто слишком часто официальные средства массовой информации говорят о том, что там рейтинг действующего президента составляет более 75%, а все действующие кандидаты имеют там в лучшем случае 2-3%. Люди, которые ходят на встречи с кандидатами, считаются там тысячами, они знают, что это не так. То есть если вот будет попытка представить это вот именно в таком виде, как заявляют официальные средства массовой информации Республики Беларусь, боюсь, что как бы там население действительно проявит некую гражданскую активность и выйдет на улицы. Если же это будут честные выборы, да, то тогда ничего такого ждать не приходится.
Вы едете поддерживать какого-то одного кандидата или как полностью независимые наблюдатели?
В общем-то, не является секретом, что Союз правых сил, там, я лично поддерживаем господина Милинкевича, так, то есть я был делегатом на Конгрессе демократических сил в Белоруссии, то есть когда он, собственно, как бы был избран единым кандидатом от демократической оппозиции, тогда уже я заявил о том, что мы готовы будем его поддержать, и, собственно, его визит в Москву, мы как раз, скажем, были одними из там соорганизаторов для того, чтобы познакомить с Александром представителей гражданской общественности России и средств массовой информации. Но я туда еду не для того, чтобы каким-то образом там поддерживать Александра во время выборов. Я действительно еду для того, чтобы там посмотреть, как будут проходить выборы в Республике Беларусь.
С Никитой Белых беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Грузии выразил протест в связи с задержанием в аэропорту Минска грузинских парламентариев. В Ингушетии минувшей ночью подорваны железнодорожный состав и подстанция мобильной связи. Пострадавших нет. Международный трибунал в Гааге сегодня обнародует результаты токсикологической экспертизы, проведенной в связи со смертью Слободана Милошевича. В Белграде продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Ее ведет Марина Тимашева. Роль Совета Федерации в политической жизни страны стала темой большой публикации под рубрикой «Власть и закон» в газете «Новые известия». Издание напоминает, что за последние 12 лет порядок формирования Совета Федерации менялся трижды и высказывает предположение, что в ближайшее время он может измениться вновь. Материал о заглавленной «Карикатурный орган власти» представляет моя коллега Валерия Шабаева.
Первые члены Совета Федерации в 1993 году выбирались населением, по два от каждого субъекта Федерации. В 1995 году на смену им пришли главы регионов и спикеры региональных парламентов, напоминают «Новые известия». В 1995-1999 годах Совет Федерации был непослушным. Как говорит директор Института прикладной политики Ольга Крыштановская, к концу 90-х годов в Верхней Палате оформились ассоциации губернаторов, а лидерство захватил неформальный клуб глав регионов-доноров, в котором заправлял московский мэр Юрий Лужков. За эти годы Совет Федерации отклонил 141 закон. За время работы нынешней Думы только 14, отмечает издание. Уже в первый год своего правления президент Путин инициировал принятие нового закона о формировании Совета Федерации, согласно которому там должны были работать не губернаторы и спикеры, которые лишь на время съезжались в Москву, а их представители, проживающие здесь постоянно. Президент заявил, что иначе нарушается принцип разделения властей, так как представляющие исполнительную власть губернаторы одновременно оказываются в законодательной власти и влияют на принятие законов, которые сами же должны исполнять. По словам директора Центра политической информации Алексея Мухина, основной кадровый состав Совета Федерации сегодня – это лоббисты, которых наделили полномочиями представлять различные группы влияния. Кроме того, в Совете Федерации также находится определенный процент крупных предпринимателей, которые пересиживают там трудные времена. Бывший председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации Иван Стариков подтвердил «Новым известиям», что многие места в Сенате покупаются, чтобы получить неприкосновенность. Когда место глав регионов и спикеров региональных парламентов в Совете Федерации заняли их представители, один из авторов нынешней Конституции, Сергей Шахрай, заявлял, что нужно либо возвращать прямые выборы в Верхнюю палату парламента, либо ее упразднять и передавать ее функции Госсовету. И сейчас он убежден, что реформа Совета Федерации неизбежна. Туда или вернут первых лиц регионов, как было по закону 95-го года, или восстановят прямые выборы сенаторов населения, как было в 93-м. Однако произойдет эта реформа лишь после 2008 года. Пока же Совет Федерации — это пустая трата бюджетных денег и карикатурная палата, убежден Иван Стариков. Потому что сенаторы послушно штампуют законы, которые приходят из Думы, и боятся высказать несогласие, ибо могут в любой момент быть отозванными. От упразднения, по мнению бывшего сенатора, Совет Федерации спасает только то, что он предусмотрен Конституцией, а поправок в основной закон решено пока не вносить. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Состоявшаяся вчера в Кремле встреча президента Владимира Путина с министрами энергетики стран Большой Восьмерки, а также с их коллегами из Южной Африки, Мексики, Китая и Индии, представителями ОПЕК и МАГАТЭ, вызвала живой интерес в странах Евросоюза. Прибывающий сегодня в Москву глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу намерен предложить, цитирую по агентствам, «глубинное и перспективное стратегическое партнерство», рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Комментаторы отмечают, что впервые председательствующая в Большой Восьмерке Россия избрала в качестве профилирующей тему гарантированного и безопасного обеспечения стран мира энергоносителями. Первые немецкие комментарии отмечают сам факт приема президентом Путиным главой государства группы министров других стран. Явление редкое и выглядит как высокая честь, что является частью презентации России в качестве гаранта надежных и безопасных поставок энергоносителей странам мирового сообщества. В противоречии с этой ролью находится, по мнению комментаторов, тот факт, что Россия до сих пор не ратифицировала Европейскую энергетическую хартию, которую она подписала в 1994 году. Для комментатора первого телеканала Германии ARD Хорста Клойзера в этом факте нет ничего загадочного. Хартия подразумевает для иностранных инвесторов в энергетике на национальном рынке равные права с местными производителями энергии. Это означало бы для монополиста «Газпрома», скажем, необходимость открыть доступ к своим газопроводам для зарубежных фирм, что в России во времена ренационализации в этой сфере непредставимо. В Германии пока не комментируют инициативы Путина в области атомной энергетики, его идею, что, цитата, «мирная ядерная энергетическая альтернатива должна быть доступна и другим странам, в том числе и развивающимся», конец цитаты. Немецкие комментаторы цитируют зато место из выступления главы Минпромэнерго России Виктора Христенко, в котором он призывал к сплоченности перед лицом возможных названных им угроз.
С учетом роста риска диверсии...
Диверсиям могут быть подвержены, по мнению Христенко, атомные электростанции с их уязвимой инфраструктурой, а также газопроводы, гавани, железнодорожные узлы и гидроэлектростанции. Есть, по мнению Христенко, и опасность воровства нефти и газа. Россия – главный производитель газа в мире и второй после Саудовской Аравии производитель нефти. Но до соответствующей этой роли ответственности перед миром Россия, по мнению многих немецких наблюдателей, еще не доросла. Кризис с Украиной, во время которого Россия, недолго думая, просто закрутила кран, остается пока в памяти политиков западных стран. И тем не менее, прибывающий сегодня в Москву глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу намерен в переговорах с Владимиром Путиным предложить глубинное и перспективное стратегическое партнерство. В частности, в обмен на серьезные гарантии стабильности поставок энергоносителей с российской стороны, Европа готова открыть для российских предпринимателей свою инфраструктуру распределения энергии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вакцинация птиц в Москве, которая должна была начаться на днях, откладывается. Поступление порядка 50 тысяч доз вакцины для прививки в городе птиц задерживается на 2 недели. Об этом сообщил главный санитарный врач Москвы Николай Филатов. Он также сказал, что в столице не будут отстреливать птиц в связи с угрозой распространения инфекции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Приближается сезон купания, и возникает вопрос, есть ли вероятность заразиться птичьим гриппом через воду. Известно, что главные переносчики этой инфекции – водоплавающие, рассказывает главный санитарный врач Москвы Николай Филатов.
Вы знаете, как дизентерия не летает, так и грипп. У каждого вида возбудителя есть свой биологический детерминированный механизм передачи. Никто никогда не заразился ветрянкой, употребляя котлеты, салаты, яичницу или еще что-либо. Только через воду. Не зря сказал Геннадий Григорьевич Онищенко, принесите мне курицу, я ее съем. Если даже в самой птице есть вирус, то сырой ее никто не ест. При 70 градусах он погибает уже и не в состоянии вызвать никакого заболевания. Заразиться через воду, плавая, маловероятно. Мне задавали вопросы по поводу питьевой воды. Там тем более на сегодня из тех заболевших людей лица, которые имели контакт с больной птицей.
Официально не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку. Почему всеобщее внимание приковано к птичьему гриппу, объясняет Николай Филатов.
В первую очередь потому, что именно этот вирус приобрел возможность передачи от птицы к человеку. Раньше болели только птицы. В мире на сегодняшний день 175 человек заболело, 93 погибли из них. На территории Российской Федерации ни одного случая заражения человека от птицы не произошло. Говорить об эпидемии среди людей можно только в том случае, если именно этот вирус приобретет возможность передачи от человека к человеку.
В Москве вышло постановление правительства, которым утвержден план мероприятий в случае распространения инфекции.
Разработан план, которым предусмотрено и наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, противовирусных препаратов и зарезервированные койки на случай госпитализации. Сейчас создан штаб на уровне правительства Москвы по контролю за ситуацией по распространению гриппа птиц.
Николай Филатов также сообщил, что в Москве не будут отстреливать птиц в связи с угрозой распространения инфекции.
В природе ничего нет лишнего. Кто бы мы с вами не наступили, нам другим концом ударит по голове. Это я абсолютно точно могу сказать. Китай пробовал в свое время объявить войну воробьям, объявил. Не надо, наверное, повторять ошибок, отстреливать всех. Мы отстреляем всех птиц, получим другую напасть.
Главный санитарный врач Москвы также отметил, что охота более активно будет вестись возле мест массового скопления людей с тем, чтобы отпугнуть птиц, а запрещена она будет в местах гнездовья. Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
В Москве в правозащитном центре «Мемориал» состоялась презентация книги «Нам запретили белый свет» – сборника воспоминаний советских военнопленных, гражданских лиц на оккупированных немцами территориях, остарбайтеров, людей, которых долгое время считали предателями Родины и пособниками врага. С подробностями Кристина Горелик.
Даже спустя 60 лет в российской официальной хронике «Великая Отечественная война» – это прежде всего рассказы о подвигах бойцов Красной Армии, о тяжелом труде тыловиков, трагедии блокадных городов. И очень мало о тех людях, миллионах, попавших в немецкий плен, живших в немецкой оккупации на советской территории, угнанных на принудительные работы, остарбайтерах. «Нам запретили белый свет» – строчка из дневника военнопленного Анатолия Галибина послужила названием к вышедшей в свет книги. В ней собраны уникальные дневники, воспоминания, письма тех людей, которые, пройдя все ужасы войны, попали в советские концлагеря и еще долгое время носили клеймо предателей и пособников врага. Составитель книги Павел Полян. Ему слово.
Дать возможность высказаться тем, кто до сих пор не высказывался, а не маршалу, не генерал-полковнику, не адмиралу и не контр-адмиралу, в этом была задача. Без этих голосов полной военной правды нету. Более того, без этих голосов есть опасность оказаться вообще в плену у неправды.
О том, как относились в СССР даже к детям, которые жили на территории, попавшей под немецкую оккупацию, рассказывает Александр Еворский.
Мне было 10 лет, ну, до 30 лет. Я во всех анкетах писал, что был в оккупации. И когда я окончил институт, приехал на Таганровский комбайновый завод с молодым инженером, комсомольцем. Меня включили в рабочую делегацию во Францию на утверждение в горкоме, сказали, он же был в оккупации. И когда за меня заступился Саша Карпов, секретарь райкома комсомола, ему говорят, что вы недооцениваете вообще этого расслевающего факта оккупации на 10-летнего мальчишку. И во всех анкетах этот пункт всегда существовал. Это поступление в институт. Клеймо это было на нас. Именно было клеймо.
«Нам запретили белый свет» – это уже четвертая книга в серии «Человек на обочине войны», посвященной людям, незаслуженно отвергнутым советским обществом. В этой серии вышли воспоминания Игоря Синани, Петра Астахова и Софьи Анвайер. Вспоминает родственник Анвайер Лев Кокин.
Эту книжку она писала всю жизнь. У нее есть такая запись. Я долго не могла продолжать это, потому что сначала невозможно было страшно вспоминать это все. А потом постепенно это ушло, и я стала воспринимать это вроде как кино.
Героев серии «Человек на обочине войны» правозащитники называют жертвами двух диктатур. Историк Павел Полян дополняет картину.
Это третий круг, в котором они оказались, круг компенсации, да?
он вообще в принципе распространился не на всех. Есть целый ряд узников национал-социализма, которые компенсации не охвачены были вовсе, прежде всего, в советские военнопленные. Был сделан вид, как если бы эти военнопленные советские были такие же нормальные военнопленные, как английские, французские, американские, канадские. Сама цифра 3 с лишним миллиона, 3,3 миллиона человек, вторая после числа жертв евреев Второй мировой войны, говорит сама за себя. Это не было случайностью. И после этого говорить, что поскольку в Женевских соглашениях пленные создают предпосылок к получению компенсации, это подлость историческая. В каком-то смысле, если угодно, вот эта вся компенсация, смысл которой для Германии, например, стоял в том, чтобы смыть с себя вот это позорное пятно, эта цель не достигнута.
Таким образом, эти люди, по мнению историка Павла Поляна, стали жертвами не только двух диктатур, немецкой и советской, а еще и сегодняшних демократических государств. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня в 19.07 в эфире Радио «Свобода» программа «Время гостей». Петербуржцы протестуют против строительства новых зданий в историческом центре. Ведет программу Виктор Лизунков. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинским парламентариям, задержанным вчера в аэропорту Минска, официально запрещен въезд в Белоруссию. 9 депутатов, которые собирались участвовать в мониторинге президентских выборов в составе миссии наблюдателей ОБСЕ, смогут вернуться в Тбилиси ближайшим авиарейсом в субботу. МИД Грузии выразил решительный протест в связи с действиями белорусских властей. В Ингушетии в районе города Карабулак минувшей ночью взорван железнодорожный состав с нефтью. Пострадавших нет. Недалеко от места ЧП саперы обнаружили еще одно взрывное устройство, которое было затем обезврежено. Одновременно в Назрановском районе республики подорвана подстанция оператора мобильной связи «Мегафон». Частично нарушена мобильная связь. Международный трибунал в Гааге сегодня может обнародовать результаты токсикологической экспертизы, проведенной в связи со смертью Слободана Милошевича. Между тем, в Белграде, в Музее революции, продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. Похороны состоятся в субботу. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении два законопроекта об упрощении миграционного законодательства. Оно признано сократить поток нелегальной иммиграции. Приднестровская республика отказалась участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной 3 марта. Тирасполь мотивировал свою позицию тем, что на встречу не были приглашены представители России. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. Операция проводится к северо-востоку от города Самара, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня. В Мексике проходит 4-й всемирный форум по проблемам воды. Тысячи экспертов и политиков обсуждают вопросы, связанные с охраной и разумным использованием водных ресурсов планеты.
В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Свое 50-летие театр «Современник» начинает отмечать на телевидении. Телеканал «Культура» начинает показывать его спектакли по субботам с 18 марта. В самом театре юбилейный вечер 15 апреля, рассказывает Марина Тимашева.
«Современник» придумал несовременный юбилейный вечер. Современно принимать поздравления и показывать капустник, звать богатых и властных гостей, деятелей шоу-бизнеса, телекамеры и журналистов. Ничего этого не будет. В зал пустят только тех, кто участвовал в истории создания театра, весь его коллектив и 250 зрителей, причем не всяких, а специально отобранных. С начала сезона в фойе «Современника» стоят стеклянные колонны. В них по просьбе театра зрители опускают записки. Авторы самых интересных соображений об истории и практике «Современника» получат право увидеть спектакль «Крутой маршрут», а потом допоздна разговаривать с режиссерами и актерами театра. Галина Волчек считает, что всем хорошим театр обязан зрителям. Ровно с тех пор это началось, как 17 апреля 1956 года показали «Вечно живых».
Та самая ночь в школе-студии МХАТ, когда мы сыграли свой спектакль «Вечно живые» первый раз, это было наше желание им себя предъявить. Но они не ушли. И они призвали нас продолжать. И к тому, что мы не имеем права расходиться. Как бы их наказ, вот это обсуждение, оно дало нам импульс на 50 лет.
Накануне юбилея, 11 апреля, «Современник» покажет премьеру «Пяти вечеров» Александра Володина. В 58-м году театр ее уже играл с Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Лилией Толмачевой и Аллой Покровской. Теперь пьесу ставит Александр Огарев, а главные роли сыграют Елена Яковлева и Сергей Гармаш. Галина Волчек на вопрос о спектакле отвечает.
Почему я хотела, чтобы это сделал молодой режиссер, который не обременен никакими даже воспоминаниями? Он не видел никаких спектаклей ни Товстоногова, ни нашего спектакля. Это было мое принципиальное желание, чтобы человек на этих людей, на нас тогдашних, посмотрел из сегодняшнего дня. Короче, вот все для меня лично сошлось в том, что мы должны вернуться к этой пьесе. Для меня это было важно, что это взгляд сегодняшнего молодого режиссера на тех людей, на ту жизнь, на нас, тех.
В театральных кругах поговаривают, что до ума спектакль доводит сама Галина Волчек. Значит, есть надежда на то, что взгляд на людей того времени будет таким же влюбленным, каким был он у автора пьесы и у того легендарного спектакля. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас на очереди новости науки, из них вы узнаете. Концентрация углекислого газа в атмосфере растет рекордными темпами. Астрономы впервые измерили массу коричневого карлика. В египетской долине царей обнаружена камера для мумификации фараонов. И уникальное лекарство очень быстро останавливает кровотечение. Обо всем этом Александр Сергеев.
Уменьшение содержания в воздухе мелкодисперсных пылевых частиц увеличивает продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли медики, сравнив данные по 6 американским городам. Четверть века назад в тех же городах проводился масштабный анализ воздействия различных вредных выбросов на здоровье человека. Эта работа, которая длилась более 10 лет, известна как «Гарвардское исследование 6 городов». С тех пор содержание микрочастиц в воздухе городов уменьшилось, однако в разной степени. Новое исследование, которое выполнялось на протяжении последних 8 лет, показало прямую связь между сокращением количества мелкодисперсной пыли и увеличением продолжительности жизни горожан. Группа астрономов из Италии и Великобритании проанализировала распределение на небе 115 миллионов звезд и существенно уточнила форму и размеры диска нашей галактики. Первой неожиданностью стало то, что звезды встречаются в диске галактики на расстояниях до 25 тысяч парсек или 80 тысяч световых лет от ее центра. При этом сам диск галактики отклоняется от плоской формы. Это особенно заметно на его краях. По-видимому, это следы сближения с какой-то другой галактикой, чье притяжение исказило форму диска нашей галактики. Американские зоологи обнаружили, что один из обитающих в Китае редких видов лягушек умеет общаться в ультразвуковом диапазоне. До сих пор считалось, что восприятие ультразвука ограничено животными, которые, подобно летучим мышам и дельфинам, имеют сложную сонарную систему для звуковой локации окружающей среды. При записи голосов лягушек исследователи обнаружили звуковые колебания на частотах вплоть до 128 кГц, пределы имевшейся у них аппаратуры. Для проверки они воспроизвели записанные голоса отдельно в звуковом и в ультразвуковом диапазонах и проследили за реакцией лягушек. Выяснилось, что на ультразвуковую составляющую откликается только часть животных, однако это все равно указывает на то, что у них есть способность восприятия соответствующего диапазона звуков. Профессор Клайв Нил, геолог и строительный инженер из университета Нотр-Дам, опубликовал статью, в которой предупреждает, что при создании постоянной лунной базы необходимо позаботиться о ее сейсмической безопасности. В период с 1972 по 1977 год на Луне работала сеть сейсмометров, установленных американскими астронавтами. За это время было зарегистрировано несколько лунотрясений силой до 5,5 баллов по шкале Рихтера.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы. Об основных публикациях газет в Чебоксарах, рассказывает Дмитрий Лишнев.
Новочебоксарская городская газета «Грани» выясняла, нужны ли уроки православной культуры в средней школе. Журналисты не только побывали в Министерстве образования и молодежной политики Чувашии на заседании с участием представителей Чебоксарско-Чувашской епархии, но и провели собственный экспресс-опрос. Оказалось, что все встреченные родители школьников согласны записать своих отпрысков на факультативный курс «Основы православной культуры». Причем преподавать основы, по мнению респондентов, должны не учителя, а только священники. Ученики старших классов были не столь единодушны. Желание изучать православие изъявили лишь 5 из 26 школьников. Официальная же позиция управления образования однозначна. Ни в основном расписании, ни среди факультативов курса православия в новочебоксарских школах быть не может. При этом чиновники ссылались на федеральный закон об образовании. Православному Великому Посту уделила внимание и официальная газета чувашской исполнительной власти «Советская Чувашия». Многие православные с привычного мясного меню перешли на постное. Теперь, похоже, придется затянуть пояса и продавцам мясных и молочных продуктов. Спрос на их товары заметно упал. Однако упрямые хозяева торговых точек и не думают снижать цены на говядину, свинину или молочные продукты. А вот цены на курятину базарным торговцам удержать не удалось. Они медленно, но стабильно снижаются. Видно, птичий грипп все-таки насторожил покупателей, и курятину теперь берут неохотно, пишет «Советская Чувашия». Региональный выпуск «Комсомольской правды» публикует черный список магазинов. В него попали те торговые заведения, в которых, в погоне за выгодой, продавцы зачастую готовы поставить под удар здоровье своих покупателей. В лидерах рейтинга грехов – торговля просроченными товарами и нарушение условий их хранения. По мнению заведующего отделом гигиенического воспитания и обучения населения Центра гигиены и эпидемиологии Чувашии Анатолия Дьячкова, своих в кавычках «героев» страна должна знать в лицо. «Кому помешал дом писателя Алексея Талвира?» задается риторическим вопросом газета чувашских парламентариев «Республика». Накануне столетия со дня рождения выдающегося чувашского писателя журналистам так и не удалось выяснить точку зрения и планы Батаревской районной администрации по поводу предложенного известными деятелями чувашской культуры увековечивания памяти писателя путем создания дома-музея. В настоящее время дом оказался в частной собственности человека, не имеющего никакого отношения к семье писателя, и хозяин дома собирается его сносить. Московский комсомолец в Чебоксарах повествует о радужных перспективах, ожидающих сельское хозяйство Чувашии в недалеком будущем, о которых журналистам удалось узнать на заседании рабочей группы по реализации соответствующего национального проекта. Отныне производство молока и мяса, зерна и овощей будет неуклонно расти. Фермеров обеспечат льготными кредитами. Для молодых специалистов за счет льготного кредитования планируется построить 500 новеньких домов. Но, посетовал министр сельского хозяйства Чувашии Михаил Игнатьев, несмотря на активную разъяснительную работу, особой заинтересованности со стороны потенциальных сельских учителей, врачей и специалистов-аграриев не наблюдается. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Общественная организация «Черкесский конгресс» обратилась в международные организации с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг Республики Адыгея. По мнению лидеров «Черкесского конгресса», в республике зреет межнациональный конфликт. Спровоцировать его могут попытки федерального центра объединить Адыгею и Краснодарский край в один субъект. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Лидеры общественной организации «Черкесский конгресс» считают, что официальная Москва в ближайшее время намерена воплотить в жизнь идею объединения двух субъектов – Адыгеи и Краснодарского края. Среди адыгейцев эта идея вызывает критику. Федеральные власти, как считают лидеры «Черкесского конгресса», выработали даже способ объединения посредством проведения референдума. Учитывая численное превосходство русского населения в Адыгее, результаты референдума по вопросу объединения предсказуемы. Законопроект Республики Адыгея о референдуме, пройдя два чтения, в итоге был отклонен депутатами. Но общественные лидеры выражают опасения, что федеральный центр не оставит своих попыток навязать законопроект республике. Говорит лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов.
Мы оба все обратились по поводу происходящих событий в Республике Адыгея. Мы вставили вопрос о неправомерности принятия закона о референдуме в таком виде, как ее проталкивает здесь. Нам посоветовали, что ОБСЕ занимается вопросами не конфликтов. Мы взяли направление на то, чтобы подготовить обращение в Совет Европы за проведением экспертизы правомерности принятия или давления принятия вот этого закона.
Общественная организация «Союз славян Адыгея» собирает подписи под обращение к президенту России. Говорит глава правления Союза Нина Коновалова.
Мы наблюдаем желание жителей Адыгеи войти в состав Краснодарского края. О том, что такое желание существует в умах очень многих людей, не только русских, но и адыгов, подтверждает сейчас проводимый нами сбор подписей под обращением к президенту Путину предпринять шаги для решения данного вопроса. В подписных листах у нас фамилии не только русских, но и адыгов, и армян, и курдов, то есть население Республики Адыгея, которое заинтересовано в возврате Республики Адыгея в состав Краснодарского края.
Закон о референдуме в Адыгее необходим, но он должен учитывать особенности национального региона, говорит лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов.
Мы требуем одного. Закон о референдуме, он нужен республике. Только в каком виде? В старом законе о референдуме. Там присутствовал пункт. На референдум не может быть вынесен вопрос об изменении территории. И это нас устраивало. Сегодня прокурор республики именно требует вычеркнуть этот пункт. Он говорит о том, что граждане Российской Федерации, по принципу, проживающие на территории Республики Адыгея, имеют право голосовать и по территории, по статусу. Как только закон будет принят, в принципе, можно создать инициативную группу и проводить референдум.
То есть у вас есть ощущение, что за прокурором стоит федеральный центр?
Я уверен в этом. Именно Козак и злорадно это дублировал. Он дал интервью и сказал, все будет решаться на референдуме.
Так считает лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
МИД Грузии выразил протест в связи с задержанием в аэропорту Минска грузинских парламентариев. В Ингушетии минувшей ночью подорваны железнодорожный состав и подстанция мобильной связи, пострадавших нет. Международный трибунал в Гааге сегодня обнародует результаты токсикологической экспертизы, проведенной в связи со смертью Слободана Милошевича. В Белграде продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. Государственная дума России рассматривает сегодня в первом чтении два законопроекта об упрощении миграционного законодательства. Приднестровская республика отказалась участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трифилову.
Сегодня в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу. Одно из предложений ЕС – разрешить свободный транзит по российским трубопроводам газа, закупаемого Европой в третьих странах. Со своей стороны, Европа готова в этом случае открыть для российских компаний, в первую очередь для «Газпрома», внутренние рынки природного газа, то есть дать возможность российским компаниям обслуживать конечных потребителей в европейских странах. Государственная дума России приняла сегодня во втором чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создающихся банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, у которых к 1 января 2007 года уставный капитал окажется меньше необходимого минимума, смогут продолжить свою работу при условии, что в дальнейшем величина их капитала не будет снижаться по сравнению с показателем, достигнутым на эту дату. Доля просроченной задолженности по кредитам частных лиц в 200 крупнейших банках России в 2005 году составила 3,5%, сообщила представитель Центрального банка Галина Петрова. В целом, по банковскому сектору этот показатель в прошлом году, по ее данным, составил чуть менее 2%. Финансирование инвестиционных проектов из Государственного инвестиционного фонда начнется в России в четвертом квартале 2006 года, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Конкурс по отбору проекта будет объявлен 20 марта, а итоги его первого этапа – в середине июня. В 2006 году объем инвестиционного фонда составит 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Количество абонентов сотовой связи в России в феврале увеличилось на 1,1% по сравнению с январем и составило примерно 130 миллионов, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть число проданных контрактов в расчете на 100 человек, составило 89,3% на процент больше, чем в предыдущем месяце. Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о повышении лимита государственного долга на 781 миллиард долларов. Теперь он состоит почти 9 триллионов, это примерно 3/4 всего объема американской экономики. Ранее Министерство финансов США предупредило о вероятности уже в марте дефолта по части своих долговых обязательств, если в кратчайшие сроки не будет повышен ранее установленный лимит государственного долга США. Курс доллара на сегодня 27 рублей 81 копейка, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 52 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И теперь переходим к новостям спорта. Все значимые события спортивного мира в обозрении Дмитрия Морозова. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Что интересного?
Начнем с последних событий. В Индиан Уэллсе продолжаются крупные теннисные соревнования. В мужском одиночном разряде сегодня полуфиналистами стали первая ракетка турнира Роджер Федерер, швейцарец, который взял верх над Иваном Любичичем из Хорватии в двух сетах, и Парадорн Сичапан из Таиланда, который выиграл у Ярко Ниеминена из Финляндии в трех партиях. Теперь Федерер и Сичапан сыграют друг с другом. У женщин в полуфиналы вышли Елена Дементьева, россиянка. Она нанесла поражение Ане Иванович из Сербии и Черногории 2-6, 6-4, 6-2. И первая ракетка соревнований Жюстина Ненарден из Бельгии, которая обыграла Гиселу Дулко из Аргентины. В полуфинале Дементьева и Ненарден сыграют друг с другом. Питерский «Зенит» вышел в четвертьфинал розыгрыша Кубка УЕФА. Вчера в ответном матче 1/8 финала российский клуб сыграл в ничью с «Марселем» 1-1 и по сумме двух матчей продолжит участие в турнире. Кроме того, успеха добились по итогам вчерашних встреч «Левский» – болгарский клуб, который нанес поражение «Удинезе» 2-1, «Базель», сыгравший в ничью со «Страсбуром» 2-2, «Шальке 04», который дома разгромил «Палермо» 3-0, и «Стяуа» из Бухареста. Этот клуб с таким же счетом в «Севилье» одержал победу над местным «Бетисом». Накануне же в четвертьфинал вышли еще один румынский клуб «Рапид», «Мидлсбро» английский и испанская «Севилья». Жеребьевка четвертьфинала пройдет сегодня в 15 часов по московскому времени в Эйндховене. По итогам вчерашних третьих матчей 1/8 финала плей-офф российской хоккейной суперлиги определились три клуба, которые продолжат борьбу. Это магнитогорский «Металлург», выигравший в третий раз у новокузнецкого «Металлурга», на сей раз на его льду со счетом 3-2. «Авангард», обыгравший питерский «СКА» 3-1. И «Салават Юлаев», этот клуб нанес поражение «Спартаку» в Москве 5-4. В других вчерашних матчах «Сибирь» выиграла у ярославского «Локомотива» 3-1. «Лада» потерпела поражение от московского «Динамо» 0-2. ЦСКА в гостях выиграл у «Северстали» 1-0, а «Химик» нанес поражение «Нефтехимику» 2-0. Хоккейный клуб МВД выиграл у казанского «Акбарса» 3-2. Очередной этап Кубка мира по биатлону проходит в Контиолахте, в финском местечке. Вчера прошли спринтерские гонки у женщин и мужчин. На дистанции 7,5 километров у женщин победу одержала Анна Карин Олафсон из Швеции, второй стала Елена Зубрилова из Беларуси, а третий Тадеа Бранкович из Словении. И в мужском спринте успех сопутствовал представителю Швеции, победил Карл Йохан Бергман. Второе место занял поляк Томаш Сикора, а третье немец Свен Фишер. Вчера завершился четвертый тур баскетбольной Евролиги УЛЕП. Улкер на своей площадке выиграл у Фортитуда 84-80, Макаби в Тель-Авиве взял верх над мадридским Реалом 73-58, а Барселона дома обыграла Жальгирис 81-69. Таким образом, в группе Д лидирует Барселона, не потерпевшая ни одного поражения, а в группе Е впереди мадридский Реал и Макаби, которые одержали по 3 победы в 4 матчах. На днях в Москве завершился чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. И для полноты ощущений от этих соревнований предоставим слово нашему экономическому эксперту, профессору Роберту Воскиричану. В очередной раз оценивая выступление россиян на этом турнире, можно сказать, что российские атлеты выступили удачно. Но возникает такое ощущение, что кроме фундаментальной подготовки, какой-то мощный материальный стимул сподвиг россиян на такое выступление.
Да, вы угадали, Дима. Действительно, очень щедрые были премиальные в этот раз. Приведу цифры, которые опубликовала газета «Коммерсант», а цифры такие весьма интересные. Общий фонд призовой – 2 288 тысяч долларов. Как распределяется? 50 тысяч за мировой рекорд. К сожалению, для спортсменов и, может быть, к счастью, для организаторов мировых рекордов не было в этот раз, поэтому никому не заплатили эти 50 тысяч. Даже Исинбаевой, которая, в общем-то, в этом смысле имеет большой опыт по 1 сантиметру прибавлять. А призовые такие. Золотая медаль 40 тысяч долларов, серебряная 20 тысяч, бронзовая 10 тысяч. Это почти то же самое, как наши олимпийцы в Турине получали. Это очень серьезные призовые. И даже за 4-6 места были призовые, чего не было в Турине. Так, за 4 место 8 тысяч, за 5 6 и за 6 4 тысячи долларов. В эстафетах каждому победителю по 40 тысяч, то есть 160 тысяч долларов на команду, представляете? Второе место 80 и третье 40 тысяч, то есть по 20 и по 10 тысяч каждому участнику эстафеты. На зимнем чемпионате мира 2004 года в Будапеште было всего выплачено примерно 300 тысяч долларов призовых. Драматический рост доходов. Причем россияне не только перебегали и перепрыгали всех. Они заработали, соответственно, больше всех. В частности, очень интересный момент связан с мотивацией Татьяны Лебедевой, которая прекрасно выступила, завоевала золотую медаль. Оказывается, у нее мотивация была следующая. Мы помним неприятную историю на грани скандала, когда она не выступила в Финляндии, а через неделю поехала на этап золотой лиги, все ее обвиняли в рвачестве и так далее. Но все это имело и совершенно конкретные финансовые для нее последствия, а именно ее лишили этой стипендии, которую, как мы называем, олигархический фонд поддержки отечественных спортсменов. И, в общем, видимо, деньги существенные для Татьяны, и она прямо говорит в интервью газете «Известия», что у меня отобрали стипендию и сказали, если выступишь хорошо, вернем в будущем. Вот поэтому я и так сильно старалась. То есть, действительно, стимулирование спортсменов, и, во-первых, имеет место, действительно, реальное стимулирование, и, во-вторых, оно эффективно. Оно действительно помогает спортсменам достигать высоких результатов.
Ну, а как же с организаторами? Я вот наблюдал за телетрансляцией этих соревнований. Трибуны в основном были полупустые.
Вы знаете, тут очень сложно понять, в чем дело. Ну, что касается затрат организаторов, сразу давайте цифры. 15 миллионов долларов потратил оргкомитет этого чемпионата на то, чтобы организовать. Из них примерно 90% это средства московской мэрии. То есть задача окупаемости не ставилась, поэтому здесь, в общем-то, и обсуждать нечего. Из наиболее крупных трат я бы назвал новое покрытие немецкое, так называемый Регупол, который все спортсмены оценили на высшую оценку. Оно, это покрытие, действительно помогло достичь высоких результатов спортсменам. Что касается билетов, перед чемпионатом цифры были такие, что построены трибуны на 15 тысяч мест, примерно половина билетов к началу чемпионата была продана, причем цены на билеты от 300 до 1700 рублей были. В общем-то, я скажу, и на футбол таких цен сейчас нет, хотя футбол гораздо популярнее. При этом еще значительная часть мест отводилась ученикам детско-юношеских спортивных школ, в общем, такие вот благотворительно-социальные программы были. И учитывая, что мы уже сказали, что проблема, вопрос об окупаемости, задача отбить вложенные деньги не ставилось. Почему зал? Я тоже заметил, Дмитрий, действительно, зал был полупустой, а моментами, когда были, видимо, не самые интересные соревнования, особенно в первый день, почти пустой. Я не знаю, с чем это связано. Очевидно, это недоработка организаторов. Но в общем и целом я хочу сказать, что организаторы потрудились на славу. Причем, если раньше мы в основном опирались на цитаты самих организаторов, то сегодня и спортсмены, и зарубежные спортсмены, и зарубежные функционеры все в один голос отмечают, что организация чемпионата была на высшем уровне, что позволило рассматривать Москву в качестве самого реального кандидата на проведение чемпионата мира уже на открытом воздухе в 2011 году. Но там уже совершенно другие цифры расходов, и я думаю, что мы как-нибудь в следующий раз обязательно этот вопрос очень подробно рассмотрим с точки зрения экономики и затратной части.
Профессор Роберт Воскиричан подвел экономические итоги недавнего чемпионата мира по легкой атлетике, который прошел в Москве. И в заключение поздравляю всех любителей футбола в России. Сегодня начинается очередной чемпионат страны. Два матча пройдут, оба в Москве. Торпеда играет с Томью, а футбольный клуб Москва принимает Амкар. И не забудьте, в 15 часов жеребьевка очередного раунда розыгрыша Кубка УЕФА. На этом раунде выступит питерский «Зенит».
Спасибо. Это было спортивное обозрение от спортивного обозревателя «Радио Свобода» Дмитрия Морозова.
Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема сегодняшнего выпуска – что такое харизматичность? Можно ли это качество воспитать в себе или это врожденный дар? Всегда ли харизматичность лидера во благо дела? Тему обсуждают культуролог Оксана Орлова и московский психотерапевт, автор книги о харизме Александр Сосланд. Ведет программу Татьяна Ткачук. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Виктор Нехизин, выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Дня на Канары прибыли 800 человек, рекордное число иммигрантов.
18-летняя Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти ела куриное мясо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Пусть они знают, что мы знаем, кто фальсифицирует выборы в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.